Подкасты «Радио Свобода», «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
На перший погляд, президентські вибори мало на що повпливають і мало на що можуть повпливати. Ну, ні для кого не секрет, хто буде на їх переможцем. Але часом і псевдовибори в авторитарних системах обозначають нову тенденцію, нову епоху. Ну, от на коронаціях теж так само конкуренції не назирається. Але многие задаются питанием, вот что принесе новое царствование. Ну и в этом сенсе выборы в Украинах, кшталту теперешней Беларуси, России, ну, в певном сенсе такая коронация плюс, черговая коронация. А, так вот, с тех подеев, якія отбываются опошним часом, с того тону, настрою, стилю, які мела выборчая кампания в России, ці можно сказать, куды пойде Россия? Вот наступные 6 годов. Ярослав, вы там зараз якраз, так бы мовить, на головном посту находитесь в Москве. Вот як вам бачится, куды я на пойде?
Знаете, это вопрос чрезвычайно сложный, потому что слишком много факторов влияют на то, куда Россия пойдет. Во-первых, такой огромный организм, как Россия, вообще его движение, ну, не так, его траекторию не так уж просто предугадать. Можно разве что, на мой взгляд, говорить о некоторых чертах и обстоятельствах, которые, может быть, как-то позволят предугадать, ну, хотя бы в общих чертах, направление этого движения. Вот что как бы можно заметить. Ну, во-первых, это по-прежнему продолжающаяся, начавшаяся еще, естественно, с 2014 года конфронтация России с той частью внешнего мира, которую принято называть Западом, хотя эта часть тоже, естественно, неоднородна. Тут, на мой взгляд, пока особого просвета не видно, и если, вот поскольку мы наблюдаем в последние дни, скорее наоборот, очередной раунд этого обострения, связанный с трагическими событиями в английском городе Солсбери, здесь как раз, вот если говорить, как вы упомянули метафорически, новое царствование, то здесь пока никакого нового царствования в этом отношении не ожидается, а ожидается продолжение царствования предыдущего, точнее, предыдущей эпохи. А с другой стороны, если наблюдать за предвыборной кампанией, то тут немножко такие, на мой взгляд, странные вещи можно заметить. С одной стороны, понятно, вот вы совершенно правильно сказали, я с этим полностью согласен, что исход выборов, ну, в общем, ясен. Тут никаких сенсаций не ожидается, и трудно было бы их ожидать. Но попытка имитации некой, жаргонным языком выражаясь, движухи, она более, что ли, налицо, и почему-то вот саму атрибутику как бы выборов, как бы дебатов, как бы борьбы, само обозначение процедуры выборов, оно более явно, на мой взгляд, чем было, допустим, в прошлый раз. То есть кому-то это может казаться и достаточно справедливо и обоснованно цирком, особенно учитывая характер, ну, порой даже недостойный некоторых эпизодов, допустим, теледебатов предвыборных, но сама попытка обозначить, что это все-таки некое действие, направленное на выборы гражданами главы государства, оно есть. Зачем это власти понадобилось? Это другой вопрос. Здесь, возможно, самые разные гипотезы. Как, насколько это повлияет на общество и не станет ли это неким вот ферментом, который вызовет в дальнейшем некое подобие брожения, это мы увидим, конечно, после выборов. Но вот этот момент я бы хотел отметить. Что же касается вопроса вот вашего основного, куда пойдет Россия, ну, на мой взгляд, это слишком крупный и слишком большой вопрос. Для меня четкого, ясного ответа пока не видно. Ясно одно, куда она не пойдет. При действующем главе государства она не пойдет, она не в состоянии пойти в сторону какой-либо реальной демократизации. Путин уже, что называется, слишком долго пребывает у власти, слишком закоснел, слишком консервативен, противен по своему характеру как политик для того, чтобы вдруг внезапно начинать какие-то оттепели и реформы. Куда Россия не пойдет при этом президенте, более-менее ясно. Но куда она пойдет под возможным воздействием неких внешних обстоятельств, на этот вопрос ответить мне сейчас не представляется возможным.
Светлана, а может вы сможете? Вы вось апошним часом зарабили цикл передача «Территория правды» разом с Евгеном Кисялевым, с шерохом разных экспертов из Беларуси, из России, из інших краинов, суседних якраз, прикладно на гэтую тему, куды пойдзе Россия. Дык вот, як бы, будучи модератором гэтых передач, гэтых дебатов, у вас склалася некий отказ на гэтае пытанне, може, и не у сувязі с выборами?
Не, у мяне так само нема отказа, и я думаю, сёння яго нема нават и у самого Владимира Путина. Але для мяне у гэтай выбарчай кампаніі галоўнае, што прагучала з ягоных вуснаў, гэта фраза пра тое, што ён абяцае Расіі новыя перамогі. І вось я думаю, адказ трэба шукаць менавіта ў гэтым слове, ў гэтым падыходзе. Путін будзе спрабаваць вось гуляць гэтую ролю палітыка-пераможца. Але дзе? У якім накірунку? У накірунку былых постсавецкіх краінаў, сённяшніх постсавецкіх краінаў, ці ў эканоміцы, ці ў войску. Вось тут, я думаю, і вядуцца асноўныя спрэчкі, і тут асноўныя сцэнары, варыянты развіцця падзеяў і падлягаюць. Я згодна з Яраславам, што Путін не той палітык, які здольны змяніцца і неяк выруліваць Расію на такі дэмакратычны шлях, на нармалізацыю стасункаў з тымі самымі заходнімі краінамі. Але самае галоўнае, што гэтага сёння, як выглядае прынамсі з Беларусі, не чакае і расійскае грамадства. І для мяне нават не Путін, а менавіта такія настроі людзей, такі мяне больш за ўсё насцярожваюць.
Дзяніс, я хацеў бы вас пытаць пра адзін цікавы сюжэт, прынамсі гэтай выбарчай кампаніі, пра які ўжо Яраслаў сказаў, пра імітацыі. Вот з'яўляецца Ксенія Сабчак замест Навальнага. Вельмі, дарэчы, падобная на беларускую схему Караткевіч замест недапушчанага да выбараў Статкевіча. Вот з'яўляецца Грудзінін. Нібыта, Крэмль развлікаецца. З іншага боку, што цікава, гэты самы Грудзінін, нібыта імітацыя, рэзка пачынае расці, рэзка набірае рэйтынг, і крэмлёўскія каналы пачынаюць яго мачыць. І, дарэчы, я у аднаго расійскага палітолага прачытаў цікавае вызначэнне. Грудзінін – рускі Лукашэнка. Навошта Пуціну мачыць Лукашэнку? Хай сабе і ў Расіі. Вот што, на ваш погляд, азначаюць гэтыя імітацыі? Навошта ані? Ці могуць яны нікі мець потым працяг?
Навошта мачыць Пуціну Лукашэнку ў Расіі, гэта зразумела, таму што не хочацца мець свайго такога моцнага, папулярнага канкурэнта ў межах сваёй ж краіны. Таму тут якраз такі могуць быць такія канкурэнтныя апасенні. Але я думаю, што тут, канешне, расійскія паліттэхнолагі, яны нашмат больш, скажам так, тонка працуюць, чым іх беларускія калегі, таму гэта тонкая настройка такога развлекалава, груба кажучы, падчас выбараў, яна якраз, я думаю, была зроблена наўмысна, таму што калі сапраўды, як некаторыя назіральнікі расійскія кажуць, выпусціць там 10 клоунаў на эфір, тэлекарцінку і прымусіць іх паміж сабой там неяк змагацца, каб прадэманстраваць канкурэнтны працэс, гэта занадта проста, і такім не ўсіх падманеш. Таму тут трэба імітаваць і некую такую больш рэальную канкурэнцыю, і рабіць інтрыгу, і некім чынам балансаваць моцных і слабых кандыдатаў. Потым, магчыма, таксама было гэта і загадзя задумана тое, што адзін самы моцны канкурэнт ён будзе, можа быць, дапускаць некія такія больш гучныя заявы, і за гэта яго афіцыйная ўлада будзе некім чынам таксама дыскрымінаваць ці неяк на яго ўваздзейнічаць, тым самым паказваючы, што гэта нібыта рэальны кандыдат. То бок тут могуць быць абсалютна розныя схемы, але чаму гэта робіцца, па-моему, досыць відавочна, таму што выборы, конкурентные выборы, конечно, подвышают легитимность этой влады. И тех, кто может там сумняться у тем, насколько демократично выбрали Путина, и такие есть, и можно тут отослаться и до социологических данных, и у тем, лику на прикладе Беларуси, то вот это люди, которые сумняются, и они таким чином могут поверить в этот конкурентный процесс, но таки это показывается на данных опытаниях. Тому я думаю, что покольки Российская Федерация декларует себе как демократичную Украину, цалком вытлумачально, чему они выкористовывают вот такие имитационные заходы.
Тема не только стосунков с Беларусью, але и в угле Евразийского союза была, ну скажем так, на узбочине этой выборчей кампании. Вот если пригадать по переднюю 2012 году, ну, тады Путін называў стварэнне Еўразійскага саюзу адным з пяці, так бы мовіць, адной з пяці яго галоўных мэтаў. У яго быў асобны артыкул у «Известіях» тады пра, так бы мовіць, як будуць стасункі ў межах гэтага самага Еўразійскага саюзу. Ну, а гэтым разам Еўразійскі саюз, а тым больш Беларусь, не цікавіла нікога, фактычна. Ну, вот як я зважаў, ні там Собчак про гэта не казала, ні Грудзінін, ні Путін. В принципе, вот нікому по великім рахунку не цікава. Вот. І тым не менш, вот стасункі Беларусі і Расіі, ад чаго яны будуць залежаць? Ад некай унутранай логікі двухбаковых стасункаў, ну вот як гэтыя цыклі, то палаюцца, то памірацца, то ізноў палаюцца. Вот зараз мы, так бы мовіць, бачым чарговы канфлікт, ну не такі, як быў у 16-м годзе, але таксама даволі істотны, малочны канфлікт. Так вот это вот вызначае вот этими двухбаковыми циклями, ці, может быть, вызначается и, так бы мовить, зместивом самих партнеров. Ну, умовно кажучи, коли Россия раптом станет Полночной Кореей, то, махчима, вот эти звыклые цикли поцалунков и плявков, ну, яны, как бы, принамсі на іншым узроўні будуть. А може быть, и ввогуле зменяться на нечто іншее. Светлана, вот у вас, я памятаю, у передачах вось гэтых, ну, некоторые эксперты, особливо, калі абмярковаліся пытанні бяспекі, ну, такие довольно алармічные прогнозы давали.
Так, Юрий, вы правильно кажете, и мяне шчыра кажучы, саму гэта вельмі здзівіла. Потому что я думаю, что все ж таки стосунки Беларуси и России больше полягают у такой экономичной сферы. И что тычется Евразийского союза, то у даденной компании эта тема не гучала. На мой погляд, только тому, что великих поспехов там нема. Что надалей робить с этим интеграционным объединением, еще у России не вырашили, як его у які бок развіваць. І таму лепш на дадзен момант гэтую тэму было не чапаць. Але я б заўважыла, што ўсё ж такі раней ніколі, менавіта ў перыяд выбарчай кампаніі, ніякіх войнаў з Беларусцю, ні нафтавых, ні газавых, ні малочных, ні цукровых, там, ні канфетных, якія там яны ў нас у гісторыі не былі, але менавіта ў перыяд выбараў яны не пачыналіся. Гэта было такое статус-кво, Беларус, союзник, браты, там у міжсезонні політичний усяляк буває, але коли вибори, то вибори і однозначно хто на чиїм боку. У даний момент молочна війна ось акурат під вибори і трапила. І ось це, мені здається, такий новий сигнал, новий знак, бо для Білорусі це... Гэта на самой справе не такая ўжо дробязь, гэта увесь наш агропрамысловы комплекс, гэта тое, чым 25 гадоў займаўся Александр Лукашенко і куды ён укінуў аграмадныя проста грошы. І ўсё гэта магло быць зачынена там літаральна з 15 сакавіка, у апошні момант адкладзена. Дарэчы, пасля прыезду сюды кіраўніка ФСБ Расіі. Так што не такая гэта простая тэма, і што азначае гэта вайна, мы можам толькі здагадвацца. Як мне падаецца, стасункі паміж Пуціным і Лукашэнкам вельмі складаныя. Яны яшчэ не выйшлі на такія публічныя скандалы, але на непублічныя і падколкі, і здзекі адзін з аднаго яны ўжо выйшлі. У Пуціна, я б заўважыла, асабістыя адносіны вельмі часта становіцца прычынай такой знешняй палітыкі. Возьмем таго ж Саакашвілі ў Грузіі, вось асабіста яго Пуцін не любіў, і падзеі, ну, так станавіліся ўсё больш гарачымі. Я баюся, што менавіта праз эканоміку і будзе ціск на Беларусь і на персанальна на Александра Лукашэнка. Таму што, як мне падаецца, вось гэтая вайна ў перыяд выбарчай кампаніі, гэта ўжо проста сведчанне таго, што ўжо нават сціснуўшы зубы, Расія яго не можа цярпець.
Падкасты «Радыё Свабода». Пражскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам.
Денис, вот як патлумачыць такую рэч, што, ну вот з аднаго боку я кажу пра этот самы Еўразійскі саюз, фактычна ніхто нічога не казаў. Але з іншага боку некаторыя, скажам, на захадзе крытыкі, ты ў Расіі, кажуць, што Лук хоча аднавіць Савецкі саюз, хоча аднавіць імперыю. Вот он, дарэчы, это все звярнулі ўвагу на яго тыя словы падчас паслання, што маўляў, Расія згубіла. У 91-м годзе не СССР, а Расія, мы згубілі. Мы згубілі вот такія землі па спіску, так сказаць. Ну, а вот Еўразійскім саюзам, ну, нібыта аднавілі. Так трэба радавацца. Трэба радавацца амаль так, як наконт Крым наш. Але Крым наш, это сапраўды, так сказаць, многіх, што называецца, узняло. А Еўразійскі саюз, да ну, да што, да, ну, ну, вот бачна вот такая рэакцыя. Вот відавочна. А чаму? Калі хочацца аднавіць Савецкі Саюз, калі Еўразійскі Саюз – это реінкарнацыя Савецкага Саюза, так радавацца надо, а они не радуюцца. А чаму?
Ну, па-першае, наколькі я бачу, расійская прапаганда ніякім чынам не выкарыстоўвае вось такі тезіс про Еўразійскі Саюз як реінкарнацыю Савецкага Саюза. Тут можа быць некалькі прычын. Адной з якіх з'яўляецца тое, што ўсё ж такі гэта чыста эканамічны саюз. І з іншага боку, гэта такая структура, якая не нарошчвае, не спрыяе нарошчванню магутнасці Расіі, а наадварот у нечым яе абмяжоўвае. Тут можна ўзгадаць працэдуру ў межах інстытутаў Еўразійскага Саюза, якія дазваляюць тым ліку невялікім краінам, як Арменія і Беларусь, нейкія свае інтарэсы асобныя прасоўваць, там блакіравацца з іншымі гульцамі. То бок ось такая аналогія Еўрапейскага саюза, пра які таксама ніхто не кажа, што это рэінкарнацыя Трэцяга рэйху, ці нейкай там Рымскай імперыі, нямецкай нацыі і гэтак далей. Таму відавочна, што ось у такім выглядзе Еўразійскі саюз, які ён ёсць, Расію не задавальняе напоўніцу. Таму яна і не выкарыстоўвае такую магчымасць. Што да ось папярэдніх тезісаў, якія калегі мае казалі, то я думаю, што чаму не тэма гэта не выкарыстоўвалася падчас выбарчай кампаніі, тут, па-моему, то таксама досыць відавочна, таму што ёсць вельмі сур'ёзны эфект фону. Калі адбываецца холодная вайна паміж Расіяй і Штатамі, Расіяй і умоўным Захадам, то такія вось, як яны ўспрымаюцца, дробныя, тэхнічныя, эканамічныя пытанні Еўразійскага Саюза, ці тым больш двухбаковых адносінаў з невялікай, не вельмі важнай для Расіі краінай, яны адыходзяць зусім на іншы план. Таму гэтыя пытанні, канешне, для Расіі яны застаюцца важнымі, яны будуць некім чынам вырашацца ўжо пасля выбараў, але вось, каб прадэманстраваць самыя галоўныя выклікі расійскай палітыкі, міжнароднай і ўнутранай, яны, канешне, не падыходзяць. на гэтым фоне і эмацыйным, і палітычным, інфармацыйным выходзіць на пярэдні план іншыя пытанні.
Ярослав, а як вы думаеце, вось, ну, асабліва на перспектыву такую далёкую, двухбаковыя адносіны будуць вызначацца, ну, вот іх унутранай дынамікай, ці ўсё ж такі магчымымі вялікімі зменамі ў Расіі? Ну, вот я назваў як бы крайні варыянт, там, умоўна кажучы, Расія ідзе ў бок Паўночнай Карэі. Ну, тады вот цяперашнія стасункі і нават сваркі можа пададуцца вогулі такімі лагоднымі і бескрыўднымі?
Я думаю, да, потому что, нет, я не хочу сказать, что Россия однозначно путь в сторону некой еще большей самоизоляции и северокореизации, выразимся так. Но, в принципе, я согласен вот из предложенных вами альтернатив со второй, в том смысле, что отношения России и Беларуси будут в какой-то мере производной, во-первых, внутренних процессов в самой России, а во-вторых, отношений России с более крупными мировыми игроками. Ведь мы уже это наблюдаем в какой-то мере, пока не в критичной мере, но тем не менее, начиная с 2014 года, ведь белорусские власти, вот все эти их внешнеполитические маневры осторожные, попытка какого-то балансирования между Москвой там, и западными столицами, понятно, что это было последствиям событий в Крыму и на востоке Украины. Понятно, что не просто так все это происходит. Поэтому, собственно, и в дальнейшем эти отношения будут зависеть в первую очередь от того, какими будут отношения России с теми, кого Владимир Путин иронично называет нашими западными партнерами. Я бы так сказал. А я бы хотел еще добавить относительно того, почему тема Евразийского союза не так педалируется во время этой предвыборной кампании. Мне кажется, здесь еще играет роль фактор истории. Не истории как далекого прошлого, а той истории, которая творится вот сейчас. Мы ведь живем в пространстве истории. Постепенно это становится, ну, как бы вот эта идея вернуть Советский Союз, какие-то вот такие ностальгические мечты, ну, они отдаляются, они уходят в прошлое. То есть в головах той же российской элиты, какой-то ее части, видимо, и президента Путина, эти образы живут, но они уже не так резонируют в обществе. В конце концов, людям, которые родились в год распада Советского Союза, им сегодня, если я не ошибаюсь, какой год идет? 27-й. Да? Это уже состоявшиеся взрослые люди, но для них Советский Союз, ну, пепел класса, так сказать, не столь сильно стучит в их сердца, как в сердца определенной части позднесоветского поколения. И тут риторика, пропаганда, политика, она волей-неволей должна подстраиваться под реальность, под вот этот поток истории, который уносит нас все дальше и дальше. А поскольку у того же Евразийского союза нет какой-то, я тут согласен с тем, что Денис говорил, какой-то идеи, а это в основном такое прагматичное экономическое объединение, и тут тоже уместно параллель в какой-то мере с Евросоюзом, который тоже не, так сказать, не зажигает особых страстей в позитивном смысле в сердцах большинства жителей Европы. Поэтому, собственно, и не о чем тут особо говорить, невозможно эту тему использовать в качестве темы предвыборной, политической, яркой, пропагандистской.
Ну, а наступное пытание про то, як на двухбаковые стосунки будуть уплывать тые процессы, якія отбываются внутри самой Беларуси. Ну, вот, зараз вельми шмат обмеркования на конт рашения уладов дозволить легальное святкование, скажем, Дня Воли. Ну, некоторые лечат, что это вот показник неких глубоких зменов, перспектива, так бы мовить, вызволения от Москвы, не то только, скажем, грамадство, але и улады, и она уже неяк инакш на это глядзіць. Ці вот падзея літаральна апошніх дзён, я паглядзеў, была інфармацыя, што пасля прыняцця IT-дэкрету колькасць рэзідэнтаў ПВТ павялічылась на чвэрць. Яна там за 8 гадоў па пярэдніх, здаецца, склала 150, зараз яшчэ 46 кампаній прыйшлі. Літаральна за пару месяцаў. Ну, вот так бы мовіць, жыве Беларусь. Але вот для двухбаковых стосунков, на ваш погляд, эти оттени, тонкости, яны важные. Есть газ, есть нафта, Есть рынки сбыту российские, до которых белорусская вытворчасць привязанная. Ну и нарэшце есть российский телек, які все глядзяць и праз яго, так бы мовіць, яго вачыма глядзяць вогуле на свет. Вот, так сказаць, опцыя. А што тут Беларусь? Наш, што ў этой сітуацыі вогуле залежыць ад Беларусі? Ад этого, так сказаць, што там, хто як варушыцца? Дзяніс.
Гэта такое комплексное пытанне, паспрабую на яго коротко ответіць, сказаць. Я думаю, што, канешне ж, унутраная дынаміка, яна уплывае на двухбаковыя стасункі, не толькі ўнутраная дынаміка ўнутры Беларусі, але таксама і дынаміка ўнутры самой Расіі. І перакликаючыся з папярэднімі пытаннямі, калі мы возьмем такі даўгі тренд у беларуска-расійскіх адносінах, то мы пабачым, што Беларусь для Расіі, яна паступова губляе сваю значнасць і сваю вагу, у тым ліку як вайсковы союзник, потому что вот поглядите и после грузинской войны, и после украинской, так само украинского конфликта Крым, Усходняя Украина, Беларусь заняла такую вельми осторожную позицию, коли не сказать такую здрадницкую, коли глядеть в очима российских генералов. И тут так само Москва робит свои высновы и отбывается милитаризация Калининградского эксклава, разгортываются войсковые базы вздовж российской, российско-белорусской, российско-украинской мяжи. Это означает, что Россия будует такую глубокую эшелонированную оборону и выбудовывая оборону уже звертаючи увагу, разглядаючи Беларусь не як 100-відсоткового свого союзника, який буде там кластися словами Лукашенки под танки, але який махчима у некий такий дзенче зойме нейтральную позицію. Відповідно, Росії треба до гэтага рыхтаваць. Другий момент, гэта ось про що уже Ярослав так само сказав, гэта зміняється само грамадство. І ось те люди, которые учили историю Беларуси в школах по подручнику, там, где Великое князство Литовское, и БНР, и Полоцкое князство, и они сейчас уже занимают и позиции в державных органах, и они сами уже учат детей в школах. И вот то ставление до свята 25-го соковика, якое есть зараз у тым ліку державы беларускай, яно як раз таки адлюстроевае не тое, што офіцыйны Мінск хацеў бы некім чынам пазбавіцца ад Москвы ў галаве, ён адлюстроевае змены глубокія ў самім грамадстве. І гэтае грамадство становіцца не толькі больш незалежнае ад Расіі, яно становіцца ў прынцыпе больш самастойнае. Калі мы паглядзім на сацыялагічныя дадзеныя ўсе апошнія, то там фіксуецца вельмі такі заўважны тренд на ізаляцыянізм, то бок беларускія грамадзяне выказваюцца нашмат менш падтрымкі выказваецца і саюзу з Расіяй, і саюзу уключэння, вступлення ў Еўрапейскі саюз. Гэта таксама вельмі такая вось цікавая тэндэнцыя, і якая можа таксама адбіцца і на беларуска-расійскіх адносінах. То бок, з аднаго боку, Беларусь становіцца менш важнай, з іншага боку, Беларусь становіцца больш самастойнай. Я, канешне, ёсць такі калідор магчымага, то бок, канешне, Беларусь у некай бліжэйшай сярэдняй тэрміновай перспектыве з саюзу, з Еўразійскага саюзу, з АДКБ, яна не выйдзе, але гэта можа паспрыяць вось такая большая самастойнасць Беларусі, паспрыяць больш нейкай такой высокай высокой роли некой іншей позиции Беларуси в свете. Тому вот эти процессы, когда их разглядать комплексно и разглядать на больше таким долгим промежку часу, они, конечно, могут серьезным чином отбиться на наших двухбоковых отношениях.
Ярослав, а як вы можете отказать на пытанне, что залежить от Беларуси? Я сказал, вот газ, нафта, рынки сбыту, или телебачення, от я пам'ятаю некі виказування натовських воєнних, що да, білоруське військо – це просто російське військо, це просто частка російського війська. Так коли оно от так все частка російського фактично оказується, так що там, яке значення має то, що відбувається в цій частці?
Я думаю, ті, кого ви цитували, вони имели в виду ситуацию на данный момент. Но я опять же хочу обратить внимание на то, что мы живем в этом потоке событий. которые, в общем, нас иногда выносят в ситуации, когда вот завтра очень сильно отличается от сегодня. Мы уже, опять же, в 2014 году это наблюдали, когда очень многие параметры, отношения, очень многие, так сказать, ситуация в целом, вот в том регионе, о котором мы говорим, это и Россия, и Украина, и косвенным образом, естественно, Беларусь тоже, буквально за считанные месяцы, если не недели, изменилось очень сильно. Поэтому в этой ситуации что зависит от Беларуси? В этой ситуации, когда возникает некое такое кризис, возникает некий кризисный момент, тогда возникает, как ни странно, и у небольшого игрока перед ним может вставать некий очень четкий и иногда очень драматичный выбор. Я приведу пример, общеизвестный из истории 20 века. Это осень 1938 года и кризис вокруг Мюнхенского соглашения. Вот тогда перед тогдашней Чехословакией и ее руководством маленький игрок, маленькая страна, зажатая между большими и хищными соседями. Тогда встал выбор сопротивляться или поддаться давлению великих держав. Выбор был сделан в пользу, так сказать, склонить голову. Это привело к национальной катастрофе. Мог быть сделан и другой выбор. Мы не знаем, как развивались бы события тогда. Но я говорю о том, что вот в мире, когда в нынешнем, когда, к сожалению, такая разболтанность международных отношений нарастает, кризисных ситуаций становится все больше. Они, к сожалению, случаются уже с частотой, иногда даже уже нескольких раз в год. В этой ситуации может возникнуть такой момент, когда Беларусь будет, ну, говоря немножко пафосно, выбирать свою судьбу, когда ей просто придется решать, с кем она, куда она дальше пойдет и так далее. Это чем большая волатильность системы в целом, тем большая, как бы, может быть, автономность отдельных ее частей, даже небольших.
А, Светлана, а як вы отказываете на это пытание, от что залежить от Беларуси? Вы сгодны с вот тем тлумачением, якое сказал Ярослав, что, ну, як бы, мы все залежим от подеев, и некая подея может, так бы мовить, раптом вынести на первый план Беларусь? Тем же справа у тем, что вот Беларусь так по крысе, внутри меняется, может, и незауважально, а потом уже не тому, что недзе отбудется подея, а тому, что и она сама, як бы, як бабочка с гусеницы вылезе во всей своей, так бы мовить, прыгажости.
Я думаю, что на самой справе и то, и подеи могут быть сапраўды иметь такое лёсавызначальное значение, але и тенденции, якія наспевают. Я все ж таки хочу удакладнить, Юрий, вашу информацию про той же парк высоких технологий. Это за один день, 13 сакавіка, на чвэрць павялічылася колькасць резидентов. Не за гады, не за месяцы, а за один только день. И, как мне подается, это вельми важное решение белорусского керавництва. Вот это льготы и спроба развивать эту сферу IT. Бо со своей традиционной продукцией мы, саправды, цалком залежны от России. Досить вспомнить, что основные поступления в белорусский бюджет – это все-таки продаж нафтопродуктов, а нафта российская. И тут некое такое у нас завсёды вымалёвывалось, ну, зусім замкнённое коло.
Светлана, я вас перепыню. Одну секунду. Но справа в том, что 40, сярод гэтых 46, да речи, самая великая компания – это Mail.ru.
Ну и что?
Ну, я к тому, что, так сказать… Россия может прийти до нас в гости из этого боку.
Ну, ничего страшного, але Россия не законодавца моды в вогуле в этой сфере. Россия сама залежна у сферы IT. Это в вогуле не национальная сфера, и она интернациональная. Тому тут ничего страшного я не бачу. Вот. Але калі казаць вось менавіта про спробу гэтага проекта, ён нам мой погляд вельмі важны, бо гэта упершыню такая заявка на тое, каб не за кошт Росіі стаць багатымі, як мы ўсе гэтыя 20 гадоў спрабавалі зрабіць, а ўвогуле самі па сабе. І бо з традыцыйнымі сапраўды падыходамі мы толькі павялічвалі залежнасць ад Расіі. Усе палітычныя праекты, нават самых радыкальных беларускіх палітыкаў, яны заўсёды на гэта вось як устяну, гэта упіраліся, што як ты не круці, але вось ёсць усходні сусед, все на яго завязана, нафта, газ, як вы кажаце, рынкі збыту і так далей, і так далей. А IT, як мы ведаем, выводзіць на зусім іншыя рынкі збыту і ўвогуле на зусім іншыя, ну, нават грашовыя, скажам так, паступленні ў бюджэт. Таму гэта важны праект, і калі ён спрацуе для Беларусі, для такой калідор магчымасцей, значна будзе, канешне ж, значна павялічаны. Але тут вось гэта вот тое, што я маю на ўвазе тэндэнцыі. Гэта і падрыхтоўка эканомікі, і падрыхтоўка ідэалогіі, пакаленне людзей, якія ўжо асэнсоўваюць і сябе беларусамі, і лёс свой неяк з гэтай краінай, а не ад там ад Брэста да далёкага ўсхода думаюць, там іх клапоціць усё вялікае, гэта ўся вялікая прастора. Але сапраўды падзеі могуць развівацца так, што ў нейкі момант прыйдзецца прымаць рашэнне, і вельмі важна, каб яно было правільным. Бо я нагадаю, калі разваліўся Савецкі Саюз, Прыбалтыка была гатова аддзяліцца, а Беларусь не была гатова аддзяліцца ад Савецкага Саюза. Вось я б хацела, каб калі здарыцца нейкі такі момант, Беларусь гатова была абраць еўрапейскі ўсё ж такі шлях.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.